Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Протесты горняков в Казахстане. Металлурги и шахтеры бастуют и выходят на митинг вместе. Жильцы общежитий проводят всероссийскую акцию протеста. В Риге завершилась третья международная конференция по переходу на альтернативные источники энергии. А также репортажи на другие темы, наша традиционная рубрика «Бизнес Week», авторская передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Все это вы услышите в нашей программе. В Карагандинской области Казахстана, где недавно при аварии на шахте погибли более 40 человек, сегодня прошел крупный митинг шахтеров и металлургов с требованиями повысить заработную плату и улучшить условия труда. Одновременно с этим горняки 8 шахт продолжают голодовку. Руководство компании Metal Steel, которой принадлежат эти предприятия, включая и то, где произошла унесшая жизни людей трагедия, пока отказывается идти на уступки. Об обострившейся ситуации рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Козлов.
В митинге в Темиртау участвует свыше 2000 металлургов и горняков. Они собрались на площади возле металлургического завода компании Metal Steel Темиртау и выдвинули требования улучшения условий труда и повышения заработной платы. В среднем она составляет на предприятиях компании $300-$350, что, по мнению рабочих, является дискриминацией и не соответствует даже требованиям казахстанских законов. Одновременно в городе Шахтинске вот уже почти неделю продолжается митинг шахтеров возле здания Акимата городской администрации. Этот непрерывный митинг, вылившийся во всеобщую забастовку горняков всех 8 карагандинских шахт, принадлежащих Metal Steel, возник сразу же после 20 сентября, когда на шахте имени Ленина произошла крупная авария, и после взрыва метана здесь погиб 41 шахтер. Каждое утро на площади Шахтинска собирается не менее 500 горняков, чтобы поддержать своих делегатов, принимающих участие в работе согласительной комиссии, куда входят и представители руководства компании Metal Steel Темиртау, и представители власти. По словам председателя Карагандинского профсоюза угольщиков Коргау Вячеслава Сидорова,
у нас акция, в принципе, да, непрерывно идет возле областного акимата. И вот все люди собираются стихийно, никто не делает заявку, ничего. Люди приходят к акимату, стоят и ждут, как у нас переговоры. Приходят, говорят, не договорились, все, ничего нет.
Основным пунктом переговоров, вызывающим наибольшие споры, является уровень повышения заработной платы горняков. Как говорит Вячеслав Сидоров,
собственник нам определил себестоимость. Вот себестоимость нашего угля $15 за тонну. Здесь все. И заказы, и социальные сферы, зарплаты, приобретение оборудования, все-все-все. И вот в этих $15 мы и крутимся. Почему она должна быть $15 себестоимость?
И вот к забастовке шахтеров присоединились и рабочие Карагандинского металлургического комбината, также входящего в производственный комплекс Metal Steel. Требования у них, по словам председателя профсоюза угольщиков Вячеслава Сидорова, аналогичные.
Об акции протеста шахтеров и металлургов в Казахстане рассказывал корреспондент Радио Свобода Сергей Козлов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В России можно продавать дома вместе с их жильцами. Именно так считают участники сегодняшней всероссийской акции протеста жильцов общежитий. Их главное требование – разрешить приватизацию занимаемых помещений и прекратить выселение. Митинги проходят в Москве, Перми, Ижевске, Омске, Ярославле и других городах. В Томске в акции протеста сегодня утром участвовали около 500 человек, в том числе члены местной ассоциации под названием «Томские общаги», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Мелани Бачина.
Жители общежития лишают главного конституционного права – права на жилье. Так считают те, кто пришел сегодня на митинг. На Новособорной площади Томска сотни жильцов городских общежитий. Они боятся, что завтра они и их дети могут остаться без крыши над головой.
Ну, я, конечно, тоже обеспокоена тем, что мои дети, получается, никаких прав тоже не имеют. И я пока работаю там, где я имею от какого предприятия жилье. Но если вдруг я уйду, либо какие-то другие случаются ситуации, то получается, что мои дети не имеют права на это жилище, в котором они родились, и другого жилья у них вообще нет.
Все к этому идет, что, не дай бог, закончится бесплатная приватизация. Все, значит, здания передадут в частные руки, будут скупать за копейки, продавать или переводить в нежилые, а жильцы в итоге оказываются на улице.
По новому кодексу ЖКХ жильцы общежития не могут приватизировать свои комнаты. Чтобы отстоять свое право на жилье, члены общественной ассоциации «Томские общаги» уже не первый раз выходят на акции протеста. Но пока все безрезультатно. Людей продолжают выселять из их комнат, а ведомственные общежития продают вместе с людьми. Ирина Байгулова, председатель комиссии по проблемам жителей общежитий города Томска.
Есть выселение пенсионеров, причем по судебному решению. И самое, наверное, ужасное, это то, что общежития продаются, как нежилые строения, вместе с жильцами. Жильцы, к сожалению, очень поздно узнают о том, что они проданы. И срок исковой давности, как правило, истекает. Но они, правда, судятся, борются как-то за свои права. Но пока безуспешно.
По словам организаторов сегодняшнего митинга в Томске, местные суды завалены делами жильцов общежитий. Но вот положительных решений в их пользу еще не было.
Это не первая действительно акция всероссийского движения «Томские общаги», поскольку нас не хотят замечать, наши проблемы никто не хочет решать. Создают, правда, видимость, то, что пытаются как-то помочь, но ничего не решается пока. Люди выселяются, давление оказывается на людей, чтобы они выселялись сами.
Те, кто пришел сегодня на митинг, надеются добиться изменения в жилищном кодексе и получить в собственность комнату в общежитии, которую много лет считали своей. Уже не первая акция протеста томских общак остается без внимания властей. Тысячам томских семей в вузовских, ведомственных и муниципальных общежитиях никто из представителей томской власти помочь не может. На местном уровне, говорят, эту проблему не решить, а значит и разговаривать с митингующими нет смысла. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В эфире «Свобода в полдень». Как сделать жизнь более экологичной? Как избавиться от энергетической зависимости от традиционных ресурсов? На эти вопросы пытались ответить участники завершившейся сегодня в Риге третьей международной конференции, посвященной проблемам перехода на альтернативные источники энергии. Об итогах их встречи рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Около 300 экспертов, экологов и защитников окружающей среды из 40 стран, от независимой Greenpeace до официальных правительственных делегаций, приняли участие в третьей по счету международной конференции, посвященной вопросам энергетической безопасности, энергозависимости. О строительстве североевропейского газопровода говорил российский посол в Латвии Виктор Калюжный. А главное, проблемам, связанным с переходом на так называемые альтернативные источники энергии.
Я как зеленый поддерживаю это долгожданное мероприятие для сохранения ресурсов. Если так будут развиваться использование этих ресурсов, то нас ожидают уже в течение ближайших годов очень большие катаклизмы. Каждый человек, чтобы прожить на этой планете нормально, им надо какое-то количество ресурсов.
А потому следует перейти на другие источники энергии?
Я думаю, сможем делать. У нас есть очень большие ресурсы, например, топливо. Это не только производство спирта.
Вы имеете в виду рапс? Это такой злак, и из него делать бензин?
Не только из рапс, это один который, но из свекла, из ячмень, например, картошек, яблоня, который сейчас валяется. Это очень большой ресурс, который можно использовать в энергетике.
Считает лидер латвийских зеленых, президент клуба защиты среды Арвид Улме. При этом для балтийских государств переход на так называемые восстанавливаемые энергоресурсы – воздух, вода и солнечный свет, по мнению советника президента Латвии Сола Букинголса, отчасти решил бы и проблему энергозависимости. Ведь не говоря о нефти и газе, 70% всей используемой электроэнергии Латвия получает из соседних России и Беларуси.
Электробатареи, солнечные батареи, только дневной свет может быть достаточным для зарядки этой батареи.
Предлагает Сол Букинголс. Разумеется, солнечные батареи вместо ТЭЦ и РАПС вместо нефти – это хорошо. Однако на реализацию подобных проектов требуются большие деньги, а у недавно вступивших в Евросоюз государств вопрос финансирования – самое больное место. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Бразилии разбился пассажирский самолет Boeing 737. По уточненным данным, на его борту находились свыше 150 человек. Министры обороны стран НАТО призвали Россию и Грузию проявить сдержанность и дипломатическим путем урегулировать возникшую напряженность. В столице Афганистана, Кабуле, смертник взорвал себя у входа в здание Министерства внутренних дел. 10 человек погибли, более 45 ранены. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Гость программы «Лицом к лицу» – народный артист Советского Союза Лев Дуров.
Рассказ о съемках нового фильма американского режиссера Вячеслава Цукермана в программе «Формула кино».
Журнал «Афиша Мир» в гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российской интернет-прессе. Его подготовил Александр Гостев.
Расширение аморфных тел. Михаил Пироговский на сайте Global Rus анализирует решение о принятии в Европейский Союз Румынии и Болгарии на чрезвычайно жестких условиях. Эта жесткость – показатель того, что дальнейшее расширение ЕС произойдет не скоро, полагает автор статьи.
ЕС зародился как сугубо экономическое объединение. Во времена своего расцвета, то есть в начале-середине 90-х, Евросоюз был клубом богатых и равных. Крупным европейским державам в кои-то веки стало выгоднее не соперничать, а объединиться, просто чтобы сбалансировать оставшуюся без соперников Америку. Тем не менее, в основе все равно лежали социально-экономические соображения. Это был союз самых мощных, развитых и продвинутых стран Европы, прежде всего западной. Страны вроде Португалии и Греции, правда, уже давно портили картину, однако окончательно эта концепция обрушилась, когда в Евросоюз двинули страны бывшего Варшавского договора. Возможно, чиновники, как в Брюсселе, так и в Восточной Европе, тешили себя надеждой, что произойдет чудо, и освобожденные от иго коммунизма страны быстро догонят Германию с Францией. Последние события в Венгрии подтвердили, по экономике новые члены ЕС до старой Европы не дотягивают и будут не дотягивать еще долго.
Доктрина. Самуил Лурье на сайте еженедельника «Дело» пишет о том, как в современную российскую жизнь возвращается военная доктрина, подразумевающая наличие опасного внешнего врага.
20 лет жизни без внешнего врага. Практически псу под хвост, и стратегический запас ненависти год за годом чуть не весь расходовался на какую-то Чечню. Америке же перепадали жалкие крохи мелкого злорадства. Теракт у вас? Тайфун? Так вам и надо. И свободолюбивые садомиты, вот увидите, еще покажут себя. То есть все эти 20 лет патриотизм летал на одном крыле, вместо того, чтобы реять смело и свободно, и клевать американского агрессора. Не то чтобы нам не помешала маленькая победоносная мировая война. Положим, и не помешала бы, да только жил на свете такой руководитель, Пипин Короткий. Бункер с бассейном еще годится, как асимметричная альтернатива камере в Гааге. А пока до этого не дошло, на поверхности веселей. Но все равно новая военная доктрина назрела и должна прорваться. Миллионы и миллионы советских людей опять обретут смысл жизни. И, может быть, вкус к низкооплачиваемому труду.
Уже яснее проявляется в общественном сознании, кто друг, а кто враг, которого надо ненавидеть, пишет Самуил Лурье.
В мозгу как бы проступает контурная карта мира. Теплым, жизнерадостным цветом выделяем Российскую Федерацию, страны народной демократии, Приднестровье, Иран, Южную Осетию, Северную Корею, Абхазию, Венесуэлу, Белоруссию, Солнечный остров Свободы. Заштриховываем наискосок черным по-гадкому Северную Америку, Австралию и Европу от Таллина до Мадрида. Отмечаем специальным зловещим значком вредную точку на Ближнем Востоке. Авось наступит, день сотрем. Рисуем там и сям улыбающихся человечков. Это враги наших врагов. Подпишем. Аль-Каида, Хизбуллах, Хамас. Собственно, вот и все. Прочие плоскости пускай пока белеют. На таком земном шаре не заблудишься и дышится легко. Имея полноценного внешнего врага, легче разбираться с внутренним.
Страх и ненависть к Тбилиси. Дмитрий Шушарин на сайте Грани.ру анализирует реакцию Москвы на арест в Грузии обвиненных в шпионаже российских офицеров. Саакашвили строит в Грузии и новую нацию, и собственную политическую карьеру. В России же, где эти процессы разделены, понять этого никак не могут, полагает Дмитрий Шушарин. Активность государства, сделавшего ставку на монокультурную экономику, может быть направлена только на сохранение и расширение рынков сбыта. Все остальное лишь повод для очередной, не зажигающей массы пятиминутки ненависти. Таков главный вывод Дмитрия Шушарина.
Дело в том, что действительно весь комплекс задач, который лежит вне трубы, по моему глубокому убеждению, воспринимается как досадная неприятность, ненужные помехи, крайне лишнее дополнение к возможности эксплуатировать в своих интересах углеводороды. Поэтому, ну, с одной стороны, это не так уж плохо, потому что, скажем, советские зоны свободы, все-таки не делают так уж много глупостей в просторах СНГ, но с другой стороны, что это критические моменты, когда нужно что-то предпринимать, а объясняется, что государство как-то совершенно не готово. Ну, такие критические моменты мы переживали совсем недавно в Кандапоге. Сейчас, в общем-то, совершенно банальный рутинный конфликт с Грузией выливается в истеричный скандал. Неадекватность очевидна. Очевидно, что неадекватность вызвана прежде всего досадой на то, что приходится еще чем-то заниматься, кроме построения шелл на Сахалине и кроме пенетирования кусков юго-востока.
Дмитрий Шушарин на Грани.ру о политике Москвы в отношении Грузии.
Обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российской интернет-прессе подготовил Александр Гостев. В эфире субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Следующая ее часть посвящена одному из главных событий минувшей недели – перезахоронению в Санкт-Петербурге праха российской императрицы Марии Федоровны. Торжественные мероприятия и, собственно, церемонии перезахоронения с помпой продолжались несколько дней и стали одной из главных тем для обсуждения в кругу старой российской эмиграции. С просьбой высказать свое отношение к этому событию корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов обратился к члену Дома Романовых князю Давиду Чавчавадзе и графу Владимиру Толстому. Оба они живут в американской столице.
Давид Павлович Чавчавадзе – внук князя императорской крови Георгия Константиновича, праправнук Николая I. Его прадед, великий князь Константин Константинович, известно читающий публике под псевдонимом К.Р., был, кажется, слегка влюблен в юную датскую принцессу Дагмар, как звали Марию Федоровну, в девичестве, и запечатлел ее образ в мечтательно нежных стихах. «На балконе, цветущей весною, как запели в садах соловьи, любовался я молча тобою, глядя в кроткие очи твои. Тихий голос в ушах раздавался, но твоих я не слушал речей, я как будто мечтой погружался в глубину этих мягких очей». Князь Чавчавадзе — крестник покойной императрицы.
К сожалению, я ее никогда не встречал, хотя она моя крестная мать, Марья Федоровна.
Давид Павлович одобряет идею перезахоронения.
Я это приветствую, потому что она все-таки умерла православной и умерла русской царицей. И ей место вместе с Романовыми в Петропавловской крепости.
Однако среди родственников покойницы есть и те, кто возражал против переноса праха императрицы в Россию. В частности, резкие заявления по этому поводу делала Ольга Куликовская, вдова внука Марии Федоровны и императора Александра III Тихона Николаевича Куликовского. Она утверждает, ссылаясь на мужа и свекровь, великую княгиню Ольгу Александровну, что покойница никогда не выражала желания быть погребенной в России, а завещание императрица не оставила. Давид Чавчавадзе полагает, что к свидетельствам Ольги Куликовской надо относиться с осторожностью. Он, в частности, напомнил, что Ольга Куликовская препятствовала идентификации екатеринбургских останков.
Я знаю ее, я знал его, но она очень часто возражает против разных вещей и называет себя Романовой. Она запретила ему давать кровь. Она как-то любит запрещать. Вам известно это дело? Кровь Тихона была важной, потому что через материнские линии и все такое. Наконец они получили кровь по материнской линии от дочери внучки Юсупова. Тихон, я думаю, совершенно не возражал бы, если она бы не внушила, что это нельзя делать почему-то.
И все-таки, стоило ли тревожить прах, погребенный по православному обряду, со всеми подобающими почестями, рядом с отцом и матерью, королем Дании Кристианом IX и королевой Луизой?
Я не разбираюсь в таких вещах совершенно. Все-таки государя и его семью тоже перехоронили, если можно сказать.
Это был князь Давид Чавчавадзе, праправнук императора Николая Павловича. Наш второй собеседник – граф Владимир Сергеевич Толстой. Его семейство близко знало императрицу Марию Федоровну.
Когда моя мать Волконская, дочка товарища председателя Думы, на английском корабле из Ревеля, по-моему, и они поехали туда, в Данию, и там она соединилась вместе с императрицей, и они вместе помогали новым refugees из России.
Граф Толстой тоже одобряет перезахоронение.
Если это может помочь современной России как-то соединиться с своим прошлым, я это приветствую. Только в этом смысле.
Владимир Толстой предполагает, что за идеей перезахоронения останков Марии Федоровны стоит первая леди России.
Госпожа Путина, она страшно этим заинтересована, этим болеет.
Вместе с тем Владимир Сергеевич признает, что перезахоронение – вопрос деликатный.
Родственники мои Рахманиновы, и вот у них есть такая проблема. Если попросят перевести тоже гроб Рахманинов в Россию? Да или нет? Есть завещание, что он просил, чтобы его не возили в Россию. А другие говорят, да, но это было во время большевизма. А теперь он до такой степени русский, что он должен был бы там быть.
Это были Давид Чевчевадзе и Владимир Толстой. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слышали мнение представителей старой российской миграции. Другие точки зрения и материалы по этой теме вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru. А вот что сказали в интервью «Радио Свобода» о роли династии Романовых в истории России прохожие на улицах российской столицы, с которыми поговорила наш корреспондент Марьяна Трачешникова.
Я так думаю, что они выродились, и Николай II – это был уже вырожденец, и из-за него вот Россия подошла к такому краху, как революция 1905 года и революция 1917 года.
Они огромную роль сыграли, то, что было отменено крепостное право.
Мне кажется, они сыграли большую роль, потому что династия Романовых правила достаточно большое время. И без них я себе не представляю российскую историю.
Те действия, которые были произведены вот этой вот династией во благо отечественное, они неоценимы. Великая династия, несколько поколений, управляющая нашей Россией родной, это что-то.
Чисто с человеческой точки зрения, я считаю, что если что-то происходит в истории, то, наверное, так надо. Если была династия Романовых, и они остались вот в памяти, остались на исторических страницах, значит, их появление необходимо было.
Самая известная династия, насколько я знаю, самая по продолжительности, больше всего находилась у престола. А сложно оценить, там несколько веков, много периодов, так однозначно, по-моему, сказать нельзя. Знаю, что к концу уже русской крови в них оставалось очень мало, были в основном немцы.
Были цари как цари. Конечно, вклад был хороший вообще. Во-первых, отменили крепостное право. Во-вторых, сделали, в общем-то, Россию сильной и хорошей. И люди были хорошие, и людей было много.
Достаточно прекрасная была роль. Они очень много сделали для России. Очень обидно то, что им мешали дальше продолжить. Если бы они продолжили, мне кажется, то, что Россия была бы совсем иная.
Я думаю, что в свое время она, наверное, сыграла большую роль в истории России. Было время, когда династия Романовых была у власти. Судя по историческим всяким, в общем, неплохое время было.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, что вы думаете о роли династии Романовых в истории России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Во второй половине часа вас ждет рассказ о главных экономических событиях недели в традиционной рубрике «Бизнес Уик», интервью с лучшим другом Фиделя Кастро в Голландии и завершит программу авторская передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Все это после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Бразилии в джунглях Амазонки ведутся поиски пропавшего самолета, на борту которого находились около 150 человек. Авиалайнер Boeing 737, совершавший рейс Манаус-Бразилия, исчез с экранов радаров примерно в 2000 километрах к северу от Рио-де-Жанейро. Власти проверяют сообщение о том, что Boeing столкнулся с небольшим самолетом, который позже с серьезными повреждениями совершил вынужденную посадку. Из Тбилиси сегодня будет эвакуирован почти весь состав российского посольства. Останутся только два дипломата и охраны, сообщил представитель дипмиссии. Министры обороны стран НАТО призвали Россию и Грузию проявлять сдержанность и дипломатическим путем урегулировать возникшую напряженность. На этой неделе в Тбилиси по обвинению в шпионаже были задержаны 4 российских офицера. В дагестанском городе Хасавюрт ранен майор милиции из Тульской области. Он госпитализирован. Покушение было совершено неизвестными, открывшими огонь около центрального городского рынка. В столице Афганистана Кабуле смертник взорвал себя у входа в здание Министерства внутренних дел. 10 человек погибли, более 45 ранены, многие в критическом состоянии. Администрация США утверждает, что не скрывает масштабов насилия в Ираке. Заявление представителя Белого дома прозвучало после публикации книги ветерана американской журналистики Боба Вудуарда, который пишет, что на военнослужащих сил коалиции в Ираке совершаются нападения каждые 15 минут. В России жители общежитий проводят сегодня акцию в защиту своих прав. Митинги и пикеты проходят почти в 20 российских городах. Одно из требований участников акции – предоставить им право на приватизацию жилья. В городе Темиртау Карагандинской области Казахстана прошел митинг металлургов и горняков компании Metal Steel. По информации Интерфакса, около 5000 человек потребовали увеличить им зарплаты и улучшить условия труда.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди наша традиционная рубрика «Бизнес Вик». О самых интересных событиях в российской и мировой экономике за прошедшую неделю рассказывает Иван Трифилов.
Рост российской экономики, долгое время поддерживавшийся продажами нефти и газа, теперь существенно зависит не от энергетического сектора, а от производства в других областях, в том числе в сфере финансовых услуг. Об этом говорится в докладе аналитиков американского инвестиционного банка Merrill Lynch. В частности, по их мнению, достаточно слабый рост в нефтегазовом секторе в последние три года означает, что локомотивами экономического подъема России с 2005 года стали не энергетические секторы, прежде всего торговля и строительство. Вместе с тем, по мнению российских экспертов, национальная экономика, несмотря на заметные успехи последних лет, все еще диверсифицируется недостаточно быстро. Вот мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
В России очень большое население, 140 миллионов человек, очень небольшая часть которого работает, собственно, в нефтяном секторе. Поэтому вот эта голландская болезнь, она, конечно, сокращая потенциал роста всех несырьевых секторов, она ставит на повестку дня социальную проблему. И, конечно, в будущем высокие цены на нефть, вот это вот укрепление рубля, заставит государство принимать какую-то стратегию, которая должна быть направлена на поддержание несырьевой экономики.
Минимальный размер оплаты труда в России в 2007 году увеличится почти в два раза, с 1100 до 2000 рублей. Сообщил председатель Государственной Думы Борис Грызлов после встречи с руководителем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. В свою очередь, профсоюзный лидер считает, что в ближайшие два года в России должно произойти значительное сближение показателей минимальной зарплаты и прожиточного минимума, который сейчас составляет примерно 3,5 тысячи рублей в месяц. Объем фонда страхования вкладов частных лиц, размещенных в российской банковской системе, к концу сентября увеличился до 29 миллиардов 200 миллионов рублей, сообщил представитель Государственного агентства по страхованию вкладов Алексей Абрамов. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. Ожидается, что к февралю 2007 года объем фонда страхования вырастет до 42 миллиардов рублей. Вместе с тем, по расчетам агентства, накопленных в нем резервов уже сейчас достаточно для выплат при банкротстве любого частного российского банка. Биржевая торговля газом в России должна начаться до 1 ноября, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. По плану, в ходе эксперимента, который продлится до конца 2006 года, концерн «Газпром» получит право продать по рыночным ценам до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем смогут реализовать на бирже независимые производители топлива. Эксперты прогнозируют, что биржевая торговля газом в России имеет хорошие перспективы, поскольку независимые газовые компании страны сейчас, по сути, лишены возможности поставлять топливо на экспорт. Почему это происходит, рассказывает аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
На текущий момент у независимых производителей фактически в обход «Газпрома» не существует возможности договориться об экспортных поставках газа. Один раз подобная ситуация была не так давно. Два года назад «Итера» поставляла газ на Украину, но это происходило только после того, как «Газпром» фактически предложил «Итере» осуществлять подобные поставки. Сейчас при любых переговорах с зарубежными потребителями первый вопрос, который будет задан любой российской независимой компании, а есть ли у них гарантии того, что «Газпром» пустит их в трубу, и таких гарантий никто на текущий момент дать не может.
Государственный концерн «Газпром» завершил покупку почти 20% акций компании «Новатэк», крупнейшего в России независимого производителя газа. В сообщении «Газпрома» в частности говорится, что приобретение пакета акций «Новатэка», динамично развивающейся газовой компании, позволит концерну использовать дополнительную ресурсную базу для обеспечения топливом российских потребителей. На долю всех независимых производителей газа в стране вместе взятых сегодня приходится менее 15% общей его добычи, в которой доминирует «Газпром». Для России стратегической задачей является увеличение объема жилищного фонда на 40%, заявил первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Вместе с тем, по его словам, государство не строит утопических планов и намерено решать эту задачу по-новому, а не так, как в 60-х или 70-х годах прошлого века.
Сегодня, и эти данные известны, более 60% семей считают для себя задачей номер один улучшить жилищные условия. И другая цифра, она тоже известна, но тем не менее она показательна. Практически 80% людей считают признаком благополучного существования, признаком достатка, наличие собственной недвижимости в жилищной сфере. Чтобы эти запросы хотя бы в предварительном плане удовлетворить, мы должны увеличить общий объем жилищного фонда на 40%.
Государственный концерн «Росэнергоатом», управляющий всеми российскими атомными электростанциями, рассматривает возможность привлечения частных инвестиций в строительство новых энергоблоков Курской и Балаковской АЭС, заявил генеральный директор концерна. Сейчас в России разрешено только государственное финансирование атомной отрасли. Однако уже осенью, как ожидается, Государственная Дума России может принять законы, которые позволят частным инвесторам вкладывать средства в строительство АЭС без их участия в собственности, но под гарантией долгосрочных поставок электроэнергии по фиксированным ценам. Средний тариф на электроэнергию в России за 8 месяцев года вырос на 5,5% и составил примерно 95,8 копейки за 1 кВт-час. Об этом сообщило Министерство промышленности и энергетики страны. Наибольшее увеличение тарифа на 19,7% произошло для сельского населения – до 95,26 копейки, а наименьшее для промышленных потребителей – на 4,7% – до 89,36 копейки. Для городского населения тариф на электроэнергию с начала года вырос на 15,8% и составил 1 рубль 36 копеек за 1 кВт-час. Между тем, Федеральная антимонопольная служба страны по мере дальнейшей либерализации внутреннего рынка электроэнергии намерена ужесточить контроль в этой сфере экономики. Об этом заявил заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин.
Появляются новые аспекты, связанные с контролем экономической концентрации. То есть мы анализируем ситуацию на рынках с целью недопущения возникновения монопольных участников рынка. Это первая задача. И вторая задача, которая касается вопросов контроля цен в условиях свободного ценообразования, в том числе недопущения манипулирования ценами на электроэнергию.
Французская банковская группа Société Générale увеличила в два раза свою долю в уставном капитале российского Росбанка, купив у холдинга Интеррос еще 10% его акций. Стоимость этой сделки, как и первой, состоявшейся в июне, 317 миллионов долларов. Кроме того, Société Générale получила опцион на право выкупа еще 30% акций Росбанка, входящего в десятку крупнейших банков страны. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю рассказывал Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди наша традиционная рубрика «История Запада и Востока». Голландский бизнесмен Уильям Ван Этвоут уже 40 лет ведет дела на Кубе и дружит с Фиделем Кастро. Секретами искусства вести бизнес с диктаторами он поделился с корреспондентом «Радио Свобода» в странах Бенилюкса Софией Корниенко.
Уильяму Ван Этвоуту 74 года. Мы сидим в его офисе в выдержанном советском стиле, даже хрусталь на месте. На нем скромный костюм, во рту сигара. Много лет назад он начал бизнес с нуля. В прошлом году оборот его холдинга Fondal Finance составил 1,5 миллиарда долларов. Теперь Ван Этвоут отходит от дел. Одну за другой продает свои дочерние компании детям, которых у него 5. И хотя семейный холдинг работает в самых разных сферах, от никеля до торговли автобусами, сыром и маслом, есть у Вильяма Ван Этвоута интересная специализация – диктаторы. Все началось 40 лет назад, когда Ван Этвоут купил партию никеля на Кубе, просто не зная ничего об американском эмбарго. Позднее оказалось, что это целая ниша на мировом рынке. Вильям Ван Этвоут.
Нет, эмбарго нас не остановило, потому что мы заключили крупный контракт еще до того, как узнали о существовании запрета, и надо было искать решение этой проблемы. Но потом нам удалось продать всю партию странам, которые не находились в сфере американского влияния. Нашим первым покупателем стал Китай.
А теперь кто ваши покупатели?
Сейчас у нас много разных покупателей по всему миру, но мы не оглашаем эту информацию, потому что американские власти до сих пор следят за тем, что происходит с кубинским никелем.
Я знаю, что с Кастро у вас сложились теплые отношения, а ваша дочь даже занималась дизайном его гардероба.
О, это было очень забавно. Я однажды обедал вместе с Фиделем, и на мне был костюм, который сшила для меня дочь. Фидель сказал: «Мне нравится твой костюм». Я сказал: «Если хочешь, дочь может приехать и сшить тебе такой же, или даже несколько». К моему удивлению, он согласился. Моя дочь приехала на Кубу и сшила для него несколько костюмов.
А правда, что до этого он ни разу не носил костюм?
Не знаю, но ему так и не понравилось их носить. Он до сих пор предпочитает военную форму.
Вы хорошо знакомы с Кастро. Что он за человек?
Мне он очень нравится, и я отношусь к нему с большим уважением. Это очень обаятельный человек, с ним можно о чем угодно разговаривать. Особенно если тебя считают другом Кубы, а меня таковым считают, тогда можно затрагивать самые деликатные темы. И он всегда ответит. Я с большим удовольствием спорю, обсуждаю с ним разные вопросы, и он всегда остается открытым собеседником.
По вашим подсчетам, на Кубе сейчас в тюрьме сидят около 200 политзаключенных. И даже о них вы разговаривали с Кастро, и тот обещал проверить. Нет ли парадокса в вашей дружбе с Кастро, ведь он считает капитализм главным своим врагом. И тем не менее, именно благодаря рынку, торговле вы смогли сотрудничать.
По-моему, Фидель всех бизнесменов считает паразитами. Это одно из его основных убеждений. И если бы он мог позволить себе не иметь дела с бизнесменами, особенно с Запада, то он был бы только рад. Но он вынужден продавать товары за границу. В прошлом году никель стал основной статьей дохода для Кубы. В предыдущие годы это был туризм, а туризм – дело еще более противоречивое, чем никель, потому что туризм принес на Кубу много плохого – проституцию, черный рынок.
Есть ли страны или режимы, с которыми вы бы никогда не согласились вести торговлю?
Это очень сложный вопрос. Мы вели дела с коррумпированными режимами, но сами мы никогда не были вовлечены в коррупцию. Люди об этом знают. В общем, нам удавалось вести дела на очень высоком уровне.
В качестве очередного партнера вы выбрали президента Венесуэлы Уго Чавеса.
Я думаю, что Чавес хороший парень. Просто он говорит то, что не нравится Америке. Мы как раз едем через месяц в Венесуэлу. Там собирается ряд представителей голландского бизнеса, которые хотят вести дела в этой стране. Я думаю, что у нас есть преимущество, потому что мы сотрудничали столько лет с Кубой. Так что, наверное, нам будет обеспечена поддержка.
Вы утверждаете, что здоровье Кастро идет на поправку и собираетесь на отложенное до 2 декабря празднование 80-летия кубинского лидера. Что подарите?
Ни малейшего понятия. Не знаю, что подарю. Его не интересуют подарки. Если ты сделаешь что-нибудь для его страны, то он будет счастлив. Мы придумаем какой-нибудь скромный подарок.
О голландском бизнесмене и личном друге Фиделя Кастро Вильяме ван эт Вауте рассказывала Софья Корниенко. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Бразилии в районе штата Пара разбился пассажирский самолет Boeing 737. По уточненным данным, на его борту находились свыше 150 человек. Министры обороны стран НАТО призвали Россию и Грузию проявить сдержанность и дипломатическим путем урегулировать возникшую напряженность. В России жители общежитий проводят сегодня акцию в защиту своих прав. В городе Темиртау Карагандинской области Казахстана прошел митинг металлургов и горняков, работающих на предприятиях компании Metal Steel Темиртау. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу завершает авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
В сегодняшней программе мы с поэтами Дмитрием Приговым и Дмитрием Кузьминым будем говорить об особенностях гомосексуальной поэзии. В двух прошлых передачах, посвященных поэзии мужской и поэзии женской, прозвучала мысль о том, что для того, чтобы быть услышанным, современный поэт должен стремиться к крайности, уходя как можно дальше от традиционно женского или мужского поэтического поведения. И в этом смысле поэт Дмитрий Пригов является замечательный пример, поскольку некоторое время назад им был опубликован сборник «Мой милый ласковый друг», сборник, который занял достойное место в ряду поэзии геев. Мой первый вопрос Дмитрию Пригову.
Дело в том, что наряду с женской поэзией выделяется, наверное, теперь выделяется поэзия геев, гей-поэзия.
Как меньшинство, естественно. Геи – это скорее определение очень широкой культуры, но скорее клубной, театральной, танцевальной. А в поэзии она все-таки по-прежнему называется гомосексуальной по старому определению. И она возникает на пересечении вот этой большой гомосексуальной культуры и поэзии. И есть поэтому два рода поэзии в современном мире. Это общелирическая поэзия, которая при малой опытности читателей может быть даже и не замечена как гей-поэзия. И такая достаточно резкая, в какой-то мере брутальная поэзия – где люди скорее манифестируют именно идеологическую сторону культуры, нежели поэтических изысков. Это очень все зависит от исторического контекста. Скажем, в культуре Греции гомосексуальная поэзия была вполне утверждена, и она не была эксклюзивной и не была поэтому надрывной такой, как попытка противостоять угнетающему большинству. Потом на долгие годы она исчезла, латентно существовала и в поэзии, в литературе и в жизни, но мимикрировала под какие-то просто любовные сюжеты, и к началу века она опять начала обретать вполне конкретный голос вообще в культуре. И, собственно говоря, если мы пытаемся определить, что такое гей или гомосексуальная поэзия, то за этот уже век выработался определенный тип, скорее интонационный, который, в общем-то, в большинстве своем восходит к Авафису, и к Уитмену. Это свободный стих с гипертрофированным мужским проявлением твердости, жесткости интонации, либо изнеженной эстетической и нервно изнеженной интонации, которая идет скорее от Кавафиса. Собственно, эта интонация угадывается по каким-то деталям, потому что эта интонация может быть использована и представителями других направлений в поэзии. Почему для меня было важно это и интересно определить? Я вообще пишу имиджами. Вот я писал как гиперсоветский поэт, как женский поэт. То есть я пишу теми имиджами и дискурсами, которые выходят в зону поп. В свое время гомосексуальная культура стала элементом поп-культуры. И мне было интересно вот понять тип этого письма. Я не стилизую и не пишу под кого-то. Я просто пытаюсь понять логос письма. И письмо уитменовское было мне менее интересно. А скорее мне приглянулось, ну, все, конечно, в переводах. Кавафис и более дальние отзвуки – это Катул. Менее мне был в этом отношении интересен Кузьмин. У него появилось то, что мне не очень нравится, какие такие неожиданно русско-песенные мотивы в интонациях. Я пытался избавиться от этого, и вот такая нервная, чуть-чуть изнеженная, эстетизированная атмосфера и неровное дыхание строки. А дальше идет, собственно говоря, содержательная часть. Там несколько ситуаций. Это значит, пожилой опытный мужчина имеет отношение с юношей, потом два равных партнера и юноша, имеющий отношение с пожилой пожилым мужчины. И еще, конечно, есть ситуация оставления мира гетеросексуальных отношений.
Вот этот грустный взгляд на оставленный мир женщин. Думаете, он действительно присущ гомосексуалистам?
Вы знаете, это зависит просто от времени вступления в эту гей-культуру.
Или вы все-таки сыграли свое собственное отношение?
Ну, конечно, я сыграл собственное отношение, поскольку это дало некое измерение для отстранения, не полностью впадания в этот имидж и не полностью идентификация с этим письмом. Дело в том, что мир этот гомосексуальный не такой простой. Если даже я не столь характерный для всей гомосексуальной культуры эту интонацию пустил, то она вполне, во всяком случае, мне показалась возможна.
Прошу прощения, что я вмешиваюсь в внутренний механизм, но как вы это придумываете?
Ситуация чистого такого актерства, конечно, вживание в образ, ну, собственно говоря, как Толстой пишет Наташу Ростову, что он одевает бальное платье и прыгает польку там с кем-то. Нет, конечно, человеческие переживания не так сложны в этом отношении. Не надо быть гомосексуалистом, чтобы восхищаться прекрасным мужским телом. Это все достаточно близко лежащие вещи, небольшие усилия. И ты впадаешь в это виртуальное отношение. Это не обязательно, что ты физиологически должен перестраиваться. Это то, что называется гендер, в отличие от пола. Гендер – это пол в социокультурном его значении.
Качество переживания отличается от качества переживания любовного мужчины к женщине и наоборот?
Мне кажется, что это тема некой лирики любви на том уровне, где больших различий нету. Есть различия, только необходимые для опознания темы. Большой разницы нет.
Однако интонация, тембр поэтического голоса всегда выдают его владельца. Тем более лирика по определению своему интимна. И все же основоположником российской гомосексуальной поэзии считается не поэт Серебряного века Михаил Кузьмин, а Евгений Харитонов. Я спросила у поэта Дмитрия Кузьмина, издававшего журнал «Гей-поэзии Риск», почему так получилось.
О женской поэзии, о мужской поэзии, о гей-поэзии правомернее всего говорить тогда, когда каким-то образом в этих текстах отражаются особенности мировосприятия, миросозерцания, свойственные этому гендеру.
Но тогда получается, что Михаил Кузьмин как раз не отражал.
Мне кажется, что у него это не очень сильно выражено, а вот у Харитонова как раз это выражено очень сильно и в стихах, и в прозе, и в том, и другие. Ну вот, чтобы было понятно, о чем я говорю, я приведу мой любимый пример из прозы «Правда». Послышалось, как открывают дверь, и вошел я. Мы подошли друг к другу, обнялись сухими горячими телами, отличные парни, настоящие любовники. Дальше эта тема как-то развивается. В чем тут фокус? Фокус в том, что классическая культурная модель разнополой любви – это модель любви как отношений противоположности, как отношений дополнительности. Мы двое, такие разные. И поэтому мы дополняем друг друга до некоторого единого гармоничного целого. Культурная модель спокон веков была именно такая. Харитонов вводит другую модель. Модель любви как тождества. Мы с тобой любим друг друга, потому что мы очень похожи, мы одинаковые. Мы, по сути дела, один человек. Опять-таки, совершенно понятно, что совсем не любой гей будет чувствовать так. Но понятно и то, что вот эта возможность предложить такое понимание отношения любви, она, конечно, вытекает из гомосексуальности, осознанной, очень хорошо осмысленной, обдуманной и прочувствованной автора. И что важно при этом, когда эта модель вводится в культуру, она может быть принята к сведению, а то и к исполнению совсем не только геями. Тем самым гей-литература вносит свой вклад совершенно в общечеловеческий культурный фонд. И может быть прочитано человеком абсолютно далеким лично от всех этих сюжетов, как нечто лично для него важное, существенное и познавательное.
Но лирика требует некоторого сопереживания.
Плоха та гей-поэзия, которую могут читать одни геи. Просто потому, что вообще про любовь интересно. Поэтому, собственно говоря, в российской литературной ситуации не прижился отдельный геевский литературный проект. Я в свое время выпустил 4 выпуска отдельного альманаха гей-литературы «Риск», но в какой-то момент я этот проект закрыл исключительно в силу того, что в современных литературных изданиях эти тексты чувствуют себя нормально. Ведь еще Оскар Уайльд назвал однополую любовь любовью, которая не смеет назвать свое имя. конце концов, это же вопрос не потянут на Цугундру или не потянут, а главным образом это вопрос о том, когда ты полюбил кого-то, готов ты про это сказать, потому что не знаешь, как это будет встречено. Это вопрос не права, а культуры и этики. И в этом смысле, опять-таки, у Харитонова задан очень сильный пафос драматический, связанный с невозможностью открыться, с невозможностью проявить свои чувства. Не из страха перед милицией, а из страха перед человеком, к которому это чувство обращено. Ситуация героя, который любит, любит сильно, который не может об этом сказать, который не может вести себя в открытую так, как это вытекает из его чувства, и поэтому он строит очень сложные какие-то схемы, ходы. А вот если я вот так, то тогда вот так, поэтому лучше я вот эдак. И это очень сильный такой образ современного подпольного человека, который загнан в подполье всего-навсего собственной любовью. Но потом, поскольку естественным путем, даже независимо от Уголовного кодекса, сама эта тема стала все-таки более открытой для обсуждения, вот это харитоновское наследие, оно разным образом трансформировалось. Прочту стишок Пурина из апокрифов Феогнида. «Я тому завидую, чья ладонь твой горячий, стыдный, сжимала пыл, кто сырой, ночной, нефтяной огонь твоих глаз, мерцая зрачками, пил. Ах, как я бы, милый, тебя ласкал изо всех трепещущих нежных сил! Слаще дивного пенья любых ласкал, на волнах качал, в облаках носил».
Всегда ли должна быть эротическая окраска?
Ну, как вообще в лирике, эротическая составляющая может присутствовать коль угодно открытым образом, а может быть далеко в подтексте, глубоко за кадром. Гораздо больше разных каких-то вариантов. Поэт Илья Васильев, называется «Флаг». В нем нигде не сказано, какого пола это ты. Хотя это, на самом деле, очень геевское стихотворение. Или хочешь, я буду флагом, лягу поверх тебя, облеку пеленой, в облака увлеку, развлеку, как могу, да и много ли надо нам? А после с плеч упаду к ногам, тяжелыми складками, липкими, сладкими, и останусь лежать ни с чем лишним полотнищем.
Это была авторская передача моей коллеги Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская. В прямом эфире был Марк Крутов. Через несколько минут слушайте в прямом эфире «Свободы» программу «Ваше здоровье». Сегодня ее тема – лечение заболеваний органов пищеварения с использованием растворов ионизированного серебра. Что делать, если у вас сложная форма гастрита, а антибиотики вы не переносите? Выход есть, и какой вы узнаете из программы «Ваше здоровье», которую ведет Ольга Беклемищева через несколько минут. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Суд признает вас виновным в преступлениях против человечности. Где стабильность, о которой они говорили? Вместо нее жуткий скандал.
По некоторым данным, журналистка была зарублена топором.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Их интерес привлекали прежде всего сведения, касающиеся обороны Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.